Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Сергеем Чесноком, кандидатом исторических наук, лидером международного движения «За жизнь». Добрый день, Сергей.
Добрый день.
В прошлой программе вы начали рассказывать о фестивале «За жизнь». Он, если полное название говорить, он называется «Фестиваль социальных технологий». В чем эти социальные технологии и чем еще занимается ваше движение в этом направлении?
Социальные технологии нас постоянно окружают, и мы сейчас оказываемся под таким массированным воздействием с разных сторон, самых разных сообщений. Вот кто-то подсчитал, что у нас в день мы получаем около 3000 сообщений. То есть речь идет не только о том, что там мы на почту или там на телефон, но именно с разных сторон. То есть у нас социальная реклама, нам кричит, надо сделать то-то. Газета, заголовок газеты, он кричит, надо сделать то-то. Тут смс-ка пришла, тут еще. То есть человек на самом деле, он испытывает такое мощное давление с разных сторон, что уже даже у школьников главная проблема не выучить урок, а забыть ненужное. То есть и, соответственно, ну и нам тоже многим нужно действительно почаще, я не знаю, забывать о том, что не нужно уже знать, и той лишней информации, которая есть. Ну и это на самом деле специфика нашей жизни. И когда мы говорим о технологиях, да, то мы понимаем, что, ну, у нас фестиваль называется «За жизнь», но мы понимаем, что есть и технологии смерти, есть технологии жизни, есть технологии смерти. Вроде бы оно, и даже слово «технология», оно, наверное, даже к технологиям смерти, оно в каком-то смысле более как-то, но смерть более технологична, жизнь, она как-то более живая, то есть она вроде как не нуждается в технологиях, да, то есть это, наоборот, нечто, что противостоит этим технологиям. Вот, поэтому мы, с одной стороны, мы изучаем те технологии, которые используются против нас, и мы даже при фестивале, мы вот, ну, при нашем движении «За жизнь» мы даже создали такой институт биополитики и пронатализма. Вот это слово «биополитика» — это как раз наука, которая на Западе существует, у нас она тоже есть, ее последователи, да? Это наука, которая как раз изучает человека как биологическое существо и, соответственно, как можно влиять на человека как на биологическое существо. То есть то, что мы едим, что мы слышим, как мы, какая у нас нагрузка. То есть это вот все тоже технологии, потому что, ну, от того, какое у человека питание, от этого зависит, какое у него мировосприятие. То есть если это будет здоровый человек, то он, если у него будет хорошее репродуктивное здоровье, то это одна ситуация. Если нет, то народ начинает вымирать. Соответственно, поскольку в мире есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы количество населения было не очень большое, наоборот, чтобы оно сокращалось, то эти силы, они используют и технологии по сокращению численности населения. И, например, те же вот аборты, про которые мы в прошлой передаче говорили, это, ну, это устаревшая технология сокращения рождаемости. То есть это, можно сказать, технология прошлого. Сейчас уже разработаны более совершенные эти технологии. Это и контрацептивы, гормональные контрацептивы, и технологии стерилизации, технологии просто развращения населения, когда человек, там, придуман гендер некий, там, изменение пола, и вообще демонтаж человека как человеческого существа, и, соответственно, тогда людям уже, ну, они будут рожать только тогда, когда они захотят, не тогда, когда это естественно требуется, а вот человек всю жизнь, сначала он ведет неправильный образ жизни, а потом в какой-то момент он с помощью там технологий экстракорпорального оплодотворения, даже если у него нет возможности зачать, он зачнет в пробирке. То есть это новый мир, который нельзя совершенно игнорировать, и нужно прежде всего изучить те методы, те стратегии, которые ведутся против нас. Но, а естественно, просто если мы изучим их, то это мы можем впасть либо в состояние паники, либо в состояние депрессии глубокой, да, то есть, потому что, ну, всегда нужно все-таки исходить из того, что мы можем противопоставить. Поэтому на самом фестивале нашем «За жизнь» мы, ну, в большей степени, мы, конечно, обозначаем проблематику, говорим о тех технологиях смерти, но мы все-таки им стараемся противопоставить некие, ну, скажем так, технологии жизни. Но в этом смысле, конечно, ну, главная наша технология — это люди, да, то есть, и мы ничего не сможем сделать, если у нас не будет людей, то есть если люди не будут обучены. Поэтому главная технология — это обучение людей, им информирование, да, то есть чтобы человек получил полноту информации, чтобы он был, получил мотивацию к деятельности. Потому что очень часто бывает, что человек, если он даже и знает, что нужно делать, но он не имеет внутренней силы это делать. И в таком случае знание, оно окажется бесплодным, то есть оно, наоборот, человеку может еще и ну, в упрек быть поставлено, что человек знал, что нужно делать, и не сделал. Да? Это действительно очень такая тревожная ситуация, поэтому помимо знаний нужно обязательно и мотивировать людей. Поэтому фестиваль, он и настроен на то, чтобы людей замотивировать, потому что люди в течение года, они у себя, каждый в своем регионе, они очень часто бьются лбом об стену, да, то есть вместо того, чтобы пойти рядом, дверь существует, да, вот они пытаются все-таки стену проломить, да. То есть нужно людей обучить, то есть объяснить, что все-таки рядом есть дверь, да, а в том случае, если эта дверь не открывается, как, собственно, найти ключ к этой двери, то есть как найти правильные слова для того, чтобы работать со средствами массовой информации, как найти правильные слова, чтобы работать с государственными деятелями, с представителями власти на всех уровнях, там, муниципальные, региональные. То есть это все это очень важно, но при этом мы как бы из своего опыта исходим, что наиболее эффективно, когда люди рассказывают о своем опыте, и человек, видя, что другой тоже способен, что это не вот где-то в Москве какой-то проект реализуется, ну, потому что в Москве ресурсов очень много, да, там в Москве совсем все по-другому, хотя на самом деле, когда много ресурсов, это свои проблемы, да. Но, тем не менее, когда люди видят реальный опыт, то они его проще могут перенять. То есть, ну, и за вот эти вот 7 лет мы постарались собрать основные какие-то вот, ну, наиболее, что ли, тиражируемые, наиболее повторяемые проекты, которые можно воплотить на практике. Ну и вот эти вот проекты, они у нас сложились в целый ряд программ, то есть это вот благотворительная программа «Спаси жизнь», это просветительская программа «Просвещение за жизнь» и направление, мы его называем «За», то есть две буквы «З» и «А», мы его расшифровываем как «Запрет абортов», то есть это такое правозащитное направление, где мы занимаемся сбором подписей и другие правозащитные действия. Но просветительское направление, оно очень широкое. Вот я уже упомянул про социальную рекламу, то есть о том, что человек получает такое количество информации, то есть, ну, здесь тоже, если люди будут у себя в регионе разрабатывать какие-то, ну, образцы, то очень часто может оказаться, что до конечного получателя этой информации она не дойдет, потому что человек просто ее не увидит. То есть нужно опять-таки иметь определенный профессионализм, чтобы достучаться до той целевой аудитории, то есть до той группы населения, к которой эта информация обращена. И поэтому, например, социальная реклама, она именно должна разрабатываться профессионалами, теми, кто не только понимает, что сказать, но и понимает, как это сказать, и как это сказать именно определенной аудитории. То есть если с простым человеком начать разговаривать на языке ученого, то он ничего не поймет. И если с ученым начать разговаривать, ну, на совсем простом языке, то он просто не будет вас уважать. Соответственно, вот по социальной рекламе у нас была в этом году на фестивале целая конференция посвящена. Выступали эксперты. То есть и сейчас можно ознакомиться с материалами этой конференции у нас на сайте фестиваля и на группе на сайте в Ютубе. То есть видео выложено, выступление всех этих участников. То есть это вот было такой наиболее интересным мероприятием, новым мероприятием, потому что направление соцрекламы мы в этом году на фестивале вот так вот широко подняли в первый раз. И сейчас у нас есть несколько таких линеек социальной рекламы, которые, в принципе, ну, каждый человек, даже вот простой человек, может разместить у себя в своем городе. То есть я вот так говорю запросто, да, но люди могут подумать, что вот, ну, мы-то тут просто вот зрители, мы-то какое отношение имеем к социальной рекламе. Но на самом деле это тоже есть простые шаги, когда можно поговорить со священником в своем храме. То есть священник может разместить соцрекламу просто на ограде церковного, ну, на церковной ограде. То есть уж у себя-то на заборе мы можем написать все, что мы хотим. Или даже если уж не снаружи, то можно написать внутри церковной ограды, это еще проще. Да, но тот же священник, он может договориться с властями в городе, чтобы разместить баннеры на социальную рекламу у себя, вот, ну, чтобы на каких-то наиболее проходимых местах. Вот у нас один активист из Белоруссии, из города Бреста, он, например, вкладывал свои даже деньги, но потом нашлись и благотворители, которые ему помогли. И в самом главном месте, то есть на автобусной остановке в своем городе, разместил огромную социальную рекламу вот против абортов, в защиту жизни. И, ну, весь город посмотрел, это увидел, то есть, потому что проходимость через это место людей так велика, что каждый человек увидел. То есть на самом деле это простой парень, простой человек, который вот сумел просто благодаря своей активности сумел вот это организовать. И в этом смысле мне кажется, что нам вообще всем нужно отходить от каких-то, может быть, советских или я не знаю откуда эти штампы, что за нас кто-то, там власть за нас должна все что-то сделать, а мы сами должны только вот молиться и больше ничего не делать. Но вера без делов мертва. И на самом деле мы, когда мы начнем что-то делать, мы удивимся, насколько много мы можем делать, если мы проявим какое-то любопытство, если мы узнаем, как другие делают, как им удалось что-то сделать, и тогда мир вокруг нас, он станет значительно красивее, значительно радостнее. Как вот в Белоруссию приезжаешь, там на каждом углу написано «Я люблю Беларусь». А в России вот, ну, так часто это не встречается. То есть, ну, и в итоге мы ходим с такими унылыми лицами, люди ходят мрачные, они сами себе не рады. А как в этой ситуации рожать детей, как в этой ситуации, если у тебя у самого нет радости, как ее можно дать своему ребенку и внучонку? Да, то есть здесь в этом смысле нужно, конечно же, начать с себя, и очень многое можно сделать.
Как вы оцениваете количество ваших активистов, которые участвуют в вашем движении?
Ну, мы, можно сказать, делим активистов на пассивно сочувствующих, да, активно сочувствующих. Но вот пассивно сочувствующих мы точно можем сказать, что у нас 300 тысяч активистов. Да, те, кто поставили подписи за запрет абортов, это наши вот активисты, но такие пассивные активисты. Активные активисты, ну, наверное, около 3-5 тысяч, наверное, как-то вот так вот людей. То есть, ну, совсем активно это около 2 тысяч. То есть те, кто с нами на постоянной связи, ну, у нас есть именно контакт этих людей, они постоянно что-то делают. Но это люди в очень многих городах, это более 400 городов России, Украины, Белоруссии. И на самом деле нужно, чтобы это движение, чтобы оно было в каждом совершенно городе, в каждом муниципалитете, потому что нужно, чтобы, ну, практически каждый, ну, по крайней мере, молодой человек нашей страны прошел через это движение. Потому что если люди поучаствуют хотя бы в одной акции, а участником движения у нас нет членства в движении. То есть участник движения считается тот, кто просто принял участие в какой-то акции, просто раздал листовку, уже как бы вы участник движения, вы уже наш единомышленник. То есть это и нужно, чтобы каждый молодой человек, вот он хотя бы один раз в жизни раздал эту листовку, прочитал ее сам, потому что когда человек раздает кому-то, то он уж точно прочитает, что же там я раздаю, то есть он не будет слепо просто раздавать нечто. И поэтому, когда мы предлагаем людям активность, то это лучший способ людей вовлечь просто в нашу систему ценностей. Вот не зря американцы, они говорят о том, что у них прямо одна из строк бюджета и строк национальной стратегии – это трансляция американского образа жизни. Вот нам тоже нужно транслировать наш образ жизни. То есть у нас на фестивале есть... И в движении есть целое направление «Уклад», то есть, ну, уклад именно традиционный православный уклад, возрождение именно в новых формах тех ценностей наших православных, да, семейных ценностей. И если молодые люди будут вовлекаться в образ жизни, то есть в образ активной, деятельной жизни, когда люди защищают жизнь ребенка до рождения, когда они защищают семейные ценности, то они потом будут уже и активно строить свою семейную жизнь, потому что нам, конечно, нужно создавать очаги семейной культуры, чтобы на каждом приходе эти очаги были, и в каждом клубе, в каждом там, музее, то есть, ну, в каждом городе есть какие-то вот такие точки, культурные точки, которые... В принципе, нужно, как вот на войне, нужно их взять. То есть это как определенная высота. То есть нужно договориться о каком-то мероприятии с там, кинотеатром, провести фильм, показать. У нас есть фильм замечательный «Афон за жизнь». Он показывался по телеканалу «Союз». Этот фильм показать в вашем кинотеатре или устроить просмотр среди прихожан храма этого фильма. И многие, посмотрев этот фильм, они захотят тоже что-то сделать, как-то тоже не остаться равнодушными.
Говоря о семейных ценностях, вы как историк, как оцениваете вообще ситуацию в современной семье в России?
Ну, в последнее время, конечно, стала меняться ситуация к лучшему. И мы видим, что и на телевидении как-то стали появляться все-таки, ну, просемейные какие-то настроения, и на улицах, ну, в Москве, правда, все равно, даже в метро вот детей особо не встретишь, на улицах детей тоже не встретишь, то ли детей все прячут, то ли их просто нет, ну, в таком, в достаточном количестве. То есть, ну, я думаю, что сейчас ситуация противоречивая, то есть она такова, что вот сейчас у нас очень высокий в обществе процент пожилого населения. То есть это около 30-35% – это люди старшего возраста. Но при этом у нас очень большое количество людей, процент людей именно репродуктивного, так можно сказать, выразиться, возраста. То есть те, кто могут создать семью и могут рожать детей. Но у нас малое количество детей. То есть и если такое количество детей, оно будет сохраняться, то наше общество, оно, ну, выродится, оно деградирует, в нем будет сначала 40, потом 50% людей старшего возраста, и общество наше просто вымрет. Вот. Но почему сейчас ситуация переломная, именно вот такая решительная? Потому что сейчас огромное количество именно людей репродуктивного возраста. Вот если эти люди... они изменят свое отношение к семье, если они станут создавать семьи, не жить гражданскими браками, а именно создавать семьи, не будут разводиться, у нас очень высокий процент разводов. То есть если они не будут делать аборты, не будут использовать контрацепцию, да, а будут все-таки настроены на рождение детей, то наша страна выйдет из вот нынешней тупиковой ситуации, и все еще можно вернуть назад. Но если сейчас вот мы упустим вот это время, и если отношение к семье, оно не изменится, то тогда ситуация будет критическая и плачевная. То есть, ну, в глобальном смысле нужно, чтобы бездетность, она стала, ну, патологией для общества, и чтобы это было ущербное, состояние ущербное. То есть, что когда у человека нет детей, то чтобы он чувствовал свою ущербность, и чтобы он чувствовал, что он... ну, не совсем здоров, не совсем, как сказать, ну, ущербен, наверное, самое правильное вот это слово.
Ну, вы приводите при этом аргументы с позиции государства. А с позиции отдельно взятой семьи многие демографы говорят, ну, у нас уже не тот аграрный уклад, да, который был в 19 веке, в начале 20 века, когда необходимы были большие семьи, чтобы свое хозяйство вести в деревню. У нас сейчас уже урбанизированное общество, все живут в городах. Да. И по мнению многих демографов, такие многодетные, многопоколенные семьи – это уже некая архаика. Вот нужно ли нам к ней возвращаться?
Наши демографы и наши эксперты нашего фестиваля считают иначе. И они критикуют тех демографов, которые считают, как вы, и являются такими демографическими пессимистами. В этом смысле у нас есть, вот в рамках направления «Уклад» у нас есть достаточное количество разработок, именно экспертных, по поводу шестого уклада. То есть сейчас у нас пятый экономический, технологический уклад, и в этом пятом укладе дети действительно невыгодны. То есть все, как вы сказали. Но уже сейчас стучится в дверь шестой уклад, и в нем дети могут опять стать выгодными при определенных условиях. То есть мы видим, что сейчас на самом деле на том же Западе происходит частичная деурбанизация, то есть расселение. Был замечательный такой идеолог кооперативного хозяйства Чаянов. Вот он говорил о том, что России нужна деурбанизация. России с ее пространствами нужно, чтобы люди жили за городом, но при этом были скоростные средства доставки людей в город, чтобы они ездили на работу в город, а потом уезжали обратно. То есть здесь нужны определенные шаги, то есть нужно об этом говорить, что и нужно в этом направлении думать в том числе ученым и экспертам, потому что если мы пропустим этот шестой уклад, это так же, как с нашими людьми репродуктивного возраста, то есть здесь опять точка выбора. То есть этот шестой уклад, он может стать многодетным, а может им не стать. Но это тема отдельного разговора. Я боюсь, что в рамках этой передачи я не смогу так подробно развернуть это направление, эту тему.
Вы обозначили направление движения. И в этой связи как вы оцениваете те меры, которые государство предпринимает с тем, чтобы стимулировать появление большего количества многодетных семей?
Мы считаем, что оно недостаточное. Мы видим, что государство заблокировало те разрушительные программы планирования семьи, которые были в 90-е годы. В нулевые годы начался разворот в другую сторону. То есть, разворот произошел на 180 градусов. То есть мы занимались сокращением населения, у нас население активно сокращалось. Да? Точнее, были силы, которые занимались сокращением населения. А сейчас мы занялись прямо противоположным. Это только в России такое возможно. Во Франции Людвига казнили, и все, и забыли про него. Да? У нас царскую семью расстреляли, но уже мы покаялись, мы уже создали целый комплекс на Ганиной яме, мы идем в обратную сторону. И здесь также. Мы занимались в 90-е годы сокращением населения. Сейчас мы задумались о рождаемости. Понятно, что быстро такую огромную махину, как государственный механизм, развернуть не получится, но разворачивать обязательно надо. То есть мы считаем, что меры, которые предпринимаются государством, крайне недостаточные, но мы уверены, что государство движется в правильном направлении. То есть нужно просто ему в этом помочь, и нужно, менять сознание самих демографов, потому что сейчас демографы многие, они говорят, надо, что у семьи установка на трех детей. И нужно обеспечить людям реализацию этой установки на трех детей, то есть дать им садики, а почему мы не можем работать с установкой на детей? Почему бы нам не поработать и не изменить эту установку с трех детей на 6, 7, 10 детей? То есть и тогда уже и садики с большим рвением, тогда появятся те, кто захотят и садики строить, потому что это станет выгодно строить садики в стране, где будет много детей.
Какие еще меры вы и ваши эксперты предлагаете с тем, чтобы стимулировать как раз государственную политику в этом направлении?
Просветительские. То есть меры должны... Вообще классика, любая классика – это поощрительные и запретительные меры. Как промежуточные, там ограничительные меры. Да? То есть если мы что-то не то кушаем, то нам надо себя ограничить. Да? А если мы много кушаем, то нам надо себя ограничить. А если мы кушаем не то, то надо просто запретить себе это делать. Да? Если мы попробовали суп, и он гнилой, да, мы же не будем ограничивать себя в этом. Мы просто запретим себе есть этот суп. Мы его просто не будем есть. То есть некоторые вещи в государстве должны быть просто запрещены. А некоторые вещи должны быть ограничены. А некоторые вещи, они должны поощряться. То есть поощряться должны именно многодетные семьи. То есть должна быть разработана система поддержки этих многодетных семей, потому что многодетная семья – это точка роста. Но самое главное, должна быть мощная просветительская работа. Если начнется такая же просветительская кампания по защите семейных ценностей, защите жизни до рождения, как это мы видели на примере усыновления детей, то я думаю, уже через полгода, через год после работы первых каналов у нас ситуация очень сильно оздоровится в стране, и очень многие будут заводить много детей.
Ну, надо тут отметить все-таки, что и меры финансовой поддержки семьям, которые принимают свои дома, детей из детских домов, они тоже достаточно серьезные, и зачастую даже звучат аргументы, что некоторые семьи их берут, приемных детей, с целью получения этой поддержки. Такой поддержки многодетные семьи пока не имеют.
Это отдельная тема, да, но я считаю, что нужно средства более эффективно вкладывать в просветительскую работу, если она правильно поставлена. Потому что если будет правильно развязана дискуссия в обществе по этому вопросу, то тогда просто какой-то части населения просто придется взять ответственность. То есть тут ведь проблема в чем? В том, что часть нашего населения не хочет брать ответственность за другую часть населения. То есть у нас очень большой перекос имущественный в обществе. И, конечно, когда кто-то недополучает совсем, то есть если мы не хотим, чтобы эти вопросы подняли коммунисты, но эти вопросы должны поднимать православные. Должны православные заниматься благотворительностью, потому что если православные не будут заниматься благотворительностью, да, то значит появятся какие-то социалистические, коммунистические силы, которые все-таки займутся и наведут в обществе справедливость.
Спасибо за беседу.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.